Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в 2009 году для сотен тысяч школьников. С этого года обязательным стал единый госэкзамен. Пожалуй, ни одна реформа образования не вызывала столько споров и до сих пор не является таким яблоком раздора в педагогическом сообществе, да и вообще среди людей. Удалось ли добиться поставленных целей? Удалось ли дать равные шансы выпускникам из далеких регионов? Удалось ли искоренить коррупцию? Каковы итоги десятилетия ЕГЭ? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
За 10 лет полномасштабного введения ЕГЭ общество до сих пор не пришло к единому мнению, и разногласия не собираются утихать. Автором идеи единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования. Именно он начал масштабную реформу. По планам, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию в школах и вузах. Для этой цели были выбраны тесты, которые можно было бы проверять автоматизированно. Формальные причины введения еще и такие. Значительные различия в требованиях вузов, объективная оценка знаний и недоступность крупных учебных заведений для абитуриентов из отдаленных регионов. Система, казалось бы, идеальной, учитывая то, что ее аналоги были в большинстве развитых стран мира. Однако, неоднократно происходили и сбои. В новостях то и дело появлялись истории о разных нарушениях. То в Ростовской области учителя решали задания за учеников, то в Дагестане родители под окнами школ пересылали ответы будущим абитуриентам. Немало проблем принесли постоянные сливы ответов в сеть. К 2014 году в школах появились видеокамеры, а сами задания составляли отдельно для каждого часового пояса. По словам представителей Рособорнадзора, количество нарушений снижалось из года в год. После 2015-го у иностранных языков появилась устная часть. Тестовые вопросы почти убрали из ЕГЭ. Математику разделили на базовую и профильную, более актуальную для тех, кто поступает в технические вузы. Тогда же допуском к экзамену сделали итоговые сочинения для 11-классников, а сканы работ начали публиковать в интернете. Новшеством стали онлайн-камеры в аудиториях и металлодетекторы, чтобы школьники не смогли пронести сотовые телефоны и шпаргалки. Оправдал ли себя ЕГЭ? Насколько точно автоматизированный экзамен отражает знания ученика и формирует ли он критическое мышление? Или наоборот, весь этот формализм крайне вреден и лишает возможности мыслить нестандартно?
У нас в гостях Ольга Брюханова, учитель русского языка и литературы Высшей школы экономики. Добрый день, Ольга. И Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель Российской Федерации и кандидат психологических наук.
Здравствуйте.
Ну вот, глядя на это, оглядываясь на десятилетие, как вы считаете, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вот как у нас тут у меня так наполовину полон, наверное, стоит. ЕГЭ удалось добиться доставленных целей? Александр.
Вначале все выпили из стакана, потом заново налили. И оказалось, что налито не половина, а может быть четверть, так образно сказать. Я выступал против внедрения этого экзамена еще на этапах эксперимента, тестирования этой методики в начале 2000-х годов, с 2001 года в разных регионах. Это стали тестировать, и в 2009 уже внедрили по всей стране. Я без всяких сомнений могу заявить, что цели поставленные не были достигнуты, но этот экзамен сейчас отвечает тем запросам, которые сформировались в обществе в связи с естественным ходом истории и развитие общественной жизни. Вот так вот вышло. И сейчас он уже укоренился. То есть, опять же, если говорить о его, или рассуждать о его отмене, то это делать, по крайней мере, так спонтанно и быстро нельзя. И это должен быть долгий, продуманный путь. Другое дело, что постоянные преобразования этого экзамена рождают лихорадочность, нагоняют эмоции, неврозы, психозы, и это мы обнаруживаем очень широко. Значит, как-то ввести этот экзамен в фазу стабилизации.
Ну да, чтобы не было постоянных апдейтов таких.
Но изначально, да, я вот подчеркну, что я был против этого экзамена, но сам о нем узнавал в ходе развертывания этой парадигмы.
Ольга, а вы как считаете, вот те коррекции, те корректировки, которые происходили, о которых сказано в нашем сюжете, они ведь, по-моему, достаточно адекватные были, в частности, отменили эту угадайку, вот это из четырех вариантов выбрать ответ, как вы считаете?
ЕГЭ в сущности отвечает потребностям действительно времени, и важно говорить о том, что он играет определенную роль в формировании мотивации наших детей к обучению, в том, чтобы относительно, все-таки объективно и беспристрастно независимой экспертной комиссии выявить те результаты образовательным, которым приходит ребенок. Ну, действительно, за исключением, скажем, элементов случайности или погрешности, либо в проверке, либо в поведении и в ответах ребенка. Но, тем не менее, можно сказать о том, что ЕГЭ живет своей жизнью, и он корректируется, в общем-то, в нужную сторону. Я говорю, в частности, про русский язык и про литературу. Mm-hmm. Сказать о том, что это сложные экзамены, нельзя. Они проявляют основную картину понимания предмета ребенком. Но те изменения, которые происходят конкретно в предметах, и те меры Рособорнадзора, в частности, которые вводятся, так или иначе организуют эту процедуру, делая ее действительно объективной и правильной, на мой взгляд.
В вашей предметной сфере русский язык и литература, вы считаете, что это адекватная оценка, да?
Оценка адекватная. Другой
из чего, там ЕГЭ состоит?
ЕГЭ состоит из таких навыков, как умение правильно писать, произносить слова, орфоэпия произносится, да, и строить грамматические и речевые конструкции верно.
Но там же есть часть сочинения. Есть, да, есть сочинение.
И я могу сказать, что, к сожалению, наш формат не предполагает творчество, о чем мы говорим с вами, развитие креативного мышления и формат экзамена по литературе. Это ученический экзамен, а не творческий, где ребенок должен показать свое знание текста, умение работать с информацией и отвечать на поставленный вопрос. Эту задачу нетворческого, репродуктивного уровня ЕГЭ хотели решить, введя итоговое сочинение. Но, на мой взгляд, итоговое сочинение своей миссии не выполнило. Угу. Мотивация была какая, введение сочинения? Стимулирование читательской активности наших детей и попытка вернуть литературу в школе. Горечи своей я констатирую, а я занимаюсь тем, что иногда провожу экспертизу городских наших сочинений. Я констатирую, дети подсаживаются на краткие содержания произведений. И, к сожалению, пересказ пересказов мы видим в этих работах. Высшая школа экономики принимает абитуриентов и просит их предлагать для перепроверки сочинения. Вот это чтение интересное. Когда дети по критериям высшей школы экономики могут приводить пример не только из школьной литературы, но и из вне школьной литературы. Это стимулируется и приветствуется, и дается 1 балл за оригинальность или размышление, или привлеченного материала, и приводится, в частности, один метапредметный аргумент не из области литературы. И проявляется некая историко-культурная, общекультурная компетенция ребенка. Но это скорее исключение из правил. И в этом смысле ЕГЭ не решает проблемы, связанные с равными возможностями детей. Есть мотивированные школьники и хорошие школы. Есть отдельные регионы с хорошим качественным образованием, где так или иначе ребенок мотивирован на учебу или его среда подталкивает к этому. А есть регионы с очень сложным даже экономическим положением, где качество образования тоже невелико. И я считаю, что ЕГЭ там действительно другого уровня. Мне представляется еще одной важной проблемой. Мы не видим сводки ЕГЭ по регионам. И, пожалуй, эта проблема даже геополитическая и политическая. Все-таки равными возможностями у нас дети не обладают.
Ну да, вы вышли на очень важную тему. Это заявлялось в качестве, наверное, главной вообще цели ЕГЭ – уравнять шансы детей из Москвы, из больших городов и из удаленных регионов. Вот с вашей точки зрения, за 10 лет выровнялись как-то эти весы? Потому что чисто вот даже глядя на высшую школу экономики, количество поступивших из, так сказать, разных российских регионов, оно выросло за 10 лет очень сильно.
Ну, потому что на высшей школе экономики сфокусированы интересы многих людей. И эти данные не отражают всей картины.
По больнице,
конечно,
да.
Конечно. Я считаю, что нет, такого не произошло. Говорилось, что да, эти вот города крупные, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Саратов, концентрируют в своих вузах жителей этих же городов или ближайшего окружения, областей. А сейчас из регионов многие люди уезжают учиться в Москву и Санкт-Петербург и уже никуда не хотят. Вот сейчас, к кстати, моя ученица находится в экспедиции от Высшей школы экономики. Она и окончила эту школу, и сейчас работает исследователем-аналитиком. В Магадане, на Колыме, такая группа находится экспедиционная. Да, и вот что говорят там сотрудники и студенты университета магаданского. Он сожалеют о том, что хорошие, мотивированные студенты, ну или ученики, если говорить на этапе поступления, утекают из этого региона. И если они попадают в высшие школы экономики некоторые, так они хорошую статистику дают для высшей школы экономики, а для того региона и для того вуза плохую. И поэтому,
но это уже не проблема ЕГЭ, это проблема вообще устройства российской жизни моноцентричной и распределения бюджетных ресурсов.
Ну так переплетение налицо, об этом сказала наша коллега Ольга, о том, что здесь переплетение с общим комплексом социально-экономических и политических проблем. А ЕГЭ встроен в эту систему, достаточно плохо функционирующую. Эта система еще не отработана, так она приняла на себя грехи общей обстановки. И теперь уже не ясно, что в ЕГЭ от самой процедуры негодного, от самого ее устройства изначального, а что воспринято из среды.
А вот говоря о среде, вы говорите о каких-то таких более сложных, проблемных регионах. Как это может повлиять на саму оценку? Ведь задания же ЕГЭ, они общие для всей России.
Задания те же самые. Но с чем был связан, в частности, вопрос введения видеонаблюдения и жесткого контроля? Я эксперт московский, поэтому знаю, что у нас всегда был жесткий контроль. И дело чести руководителя пункта приема экзамена вывести человека с телефоном, или который неправильно что-то делает, это его репутация, это его работа. А те регионы, в частности, там, Северный Кавказ, скажем, или более удаленные там какие-то регионы, связанные с Дальним Востоком, или, скажем, удаленные от городов места, вроде деревень, они действительно сделали не очень честные шаги, и дети-то не виноваты, может быть, но и знания не очень высокие. И я, кстати, была на одной учительской конференции после того, как вводилось жесткое вот это видеонаблюдение в Махачкале, и сказали, дети стали идти более сильные, потому что жесткий контроль сыграл свою положительную роль. И все-таки наши дети отличаются, очевидно, по качеству образования. И это в московском регионе я отслеживаю. Даже центр Москвы отличается по мотивации детей от того, что находится на окраине города.
Да, да. И, может быть, да, географически от того, это Восток или Запад.
Ну, вот видите, еще подтверждение, что не произошло демократизация, на что нацелена, прежде всего, если сказать тогда, вот демократизация процесса поступления. Вот, значит, демократизация, равность возможностей. Что это иным словом? Это демократизация.
Хорошо, а коррупция? Насколько, я понимаю, что ее очень сложно искоренить целиком, и то те примеры, о которых говорит Ольга, но, в принципе, коррупционность экзаменационной процедуры стало меньше за эти 10 лет?
Ну, на мой взгляд, я тоже наблюдаю этот процесс с разных сторон. Коррупционная составляющая в целом возросла в стране. Опять же, отражение, помним об этом, да, отражение в целом возросла за эти годы. А как же в этом сегменте уменьшиться? Ну, вот так вот. Ну, как в этом сегменте? Он, ну, не изолирован, естественно. Не то, что не изолирован, он отражает разные характеристики общества. Поэтому даже изначально, ничего не анализируя, вот только исходя из этого тезиса, я могу сказать, вывести, что нет, не уменьшилось. Не уменьшилось. Приобрело какие-то иные формы, может быть, более искусные или уродливые в большей степени. Теперь же появился такой буферный интервал, на мой взгляд, вот, между обучением до 9 класса и поступлением в вуз. Вот этот 10-11 класс. Вот где как раз... Вот в этом интервале группируется коррупционная составляющая. Масса репетиторов кинулась в эту область. Я ни в коем случае не осуждаю. Ни в коем случае. Но это факт. Целая армия репетиторов.
Ведь вообще фактически 10-11 класс, как многие говорят, пишут, превращается в натаскивание людей на ЕГЭ.
Да.
которые, и это достаточно абстрактная процедура, оторванная от реального знания, которое пригодится.
Это один инструмент для роста коррупции. Но это, конечно, так, потому что программа не изучается, а в 10-11 классе очень многое нужно изучить, что соответствует, и рассмотреть на новом витке, что соответствует новому уровню формирования мировоззрения.
Ну да, системные культуры,
конечно.
Да,
и как раз на этом очень важном педагогическом этапе происходят тренировочные процедуры. Ну, чисто это тренировочные.
Ловля-блох.
Ну, нет, это важно готовиться. Нет, это важно, это поважнее, чем это, может быть, ловля и кролик.
Ну да, но с другой стороны, все-таки через ЕГЭ какое-то знание проникает. Я сам, так сказать, не сдавал, но я вспоминаю, например, я недавно, ну, не так давно уже, но последний мой экзамен я пересдавал на права в Германии. Вот, я когда-то их получил в России, я снова проходил экзаменационные все вопросы. И вы знаете, я должен сказать, то ли карты эти составлены так хорошо, но так через вопросы я понял общую ситуацию безопасности на дорогах. Я человек там с 20-летним водительским стажем, все равно через вот эти вот экзаменационные карты, я до сих пор сейчас вспоминаю какие-то вот эти немецкие ситуации, которые были разыграны на этих картах, они мне помогают в принятии решений. Вот, может быть, ЕГЭ тоже, вот эти вот карты вопросов ЕГЭ, они сообщают какое-то знание.
Буквально вчера говорила с одним ребенком, который очень сетовал на экзамен по профильной математике. Я постоянно оттачиваю одни и те же механизмы заданий и одни и те же механизмы ответов. А мне брат дал задание, связанное с логическими какими-то операциями, и я оказалась в тупике. Я знаю те механизмы, те схемы, которые должны работать в определенном задании, и я на них заточена. То же самое можно сказать и про русский язык. Мы знаем формат одного задания, девятого, где должны быть чередующиеся, безударные, проверяемые, непроверяемые ударением глаз. И видим только рамки этого вопроса. И порой большой комплекс других каких-то языковых явлений, связанных с правописанием безударных гласных, корни выпадает из нашего поля зрения. Но что делать? Этот экзамен массовый, и мы должны выдумать такую форму проверки знаний, чтобы вся страна сдала, а не оказалась у разбитого корыта.
Ну так, где же здесь золотая середина? То есть натасканный ЕГЭ отбивает от людей, уводит от реального знания. Ну а как проверять-то тогда?
Вот здесь вот, Сергей, к вашему вопросу еще, который вы задали, да? Можно вернуться
мне? Да, конечно.
По поводу того, что анализируя вопросы, человек что-то, отвечая на них, узнает. Да, узнает, но я вот годами, подводя людей к этому экзамену и участвуя там, я как преподаватель вуза смотрю, какие пришли студенты, и как преподаватель школы вижу, как готовятся к ЕГЭ, и сам это практикую. Но каким-то образом получается, вот многое узнает человек через ЕГЭ, а какие-то маршруты этих карт специфические, что они почему-то минуют общую эрудицию человека, хотя, казалось бы, это должно включаться в вопросы. Но вот идем в каком-то русле, и, ну, тем не менее, я все-таки стараюсь и программу изучать. И спрашиваю, а Жорес Алфёров кто такой? Вот недавно скончался наш единственный, который жил в России, единственный лауреат Нобелевской премии. И удивление такое. Ну ладно, что Сухомлинского, не знали, 100 лет в прошлом году праздновали. Там Карбышева, это, ну, а что ж, таким образом сеть условная, вот эта вот, которая вроде бы широко расставлена,
это
оказывается,
да,
как-то специфически все-таки расставлена. То, что можно знать вполне и нужно в 10-11 классе, почему-то через эти вопросы не приходит. И все равно педагог, опять же, должен изучать программу, сам рассказывать детям, а не заставлять их отвечать на тесты, либо давать возможность такую.
Согласен, абсолютно. Я тоже, как преподаватель Высшей школы экономики, я вижу огромный дефицит фонового знания, вот этой фоновой базовой культуры, там, литературы, музыки, живописи, каких-то вещей, которые вот для нашего поколения самоочевидными были. Даже, в общем-то, независимо от образовательного ценза, они как-то проникали с общим потоком культуры. А сейчас приходят люди, вроде как они заточены на знания и могут уметь решать задачи, а вот этого... А фоновые вещи нету.
Ну, вот эта вот специфика очень четко, вот она и отмечена сейчас как раз в ходе нашей беседы. Почему-то, интеллект, безусловно, развивается. Но вот для этого исследование нужно обязательно. Какие пути развития интеллекта? А это коридоры не исследованы.
Археология будущее. Продолжаем наш разговор о ЕГЭ, 10 лет введению обязательного единого госэкзамена в российских школах и о том, в каком, в принципе, в будущем будет развиваться, в каком направлении будет развиваться среднее образование, что школа должна давать детям и как мы должны это оценивать. Об этом рассуждает основатель ЕГЭ-студии, преподаватель-репетитор Анна Малкова в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Конечно, с введением ЕГЭ некоторые темы начали выпадать из школьной программы. Кажется, что нет вот прямо такой задачи в ЕГЭ, значит, тема необязательная. Но опытные учителя хорошо знают, что есть темы, без которых не получаются многие задачи ЕГЭ. И если им не уделять достаточно внимания, то подготовка оказывается несколько ограниченной. Что, кстати, часто я и вижу, когда общаюсь с ребятами на пробных ЕГЭ, мы постоянно их проводим. Большинство школ дают результат на уровне 50-60 баллов. И с одной стороны, это хорошо, если предмет для тебя не профильный. Если нужно, например, вот по какой-то причине просто сдать ЕГЭ, ну, допустим, по биологии, и никогда биологией не заниматься. Хотя мне сложно представить такую ситуацию. А зачем, собственно, все учить? Просто для себя получается, да, и не применять это. Все-таки мы для чего-то работаем, у нас есть цели. Но вот этих 50-60 баллов, их абсолютно недостаточно для поступления. То есть, да, это школьная пятерка. Школьная программа освоена. И вот сдав на 50-60 баллов, например, биологию, конечно же, ученик знает больше, чем просто человек случайный, никогда биологией не занимавшийся. Но этого мало для поступления в медицинский. Этого мало для поступления в ветеринарную академию. На любую специальность, где требуется биология, этого мало. Точно так же с математикой. 50-60 баллов дает школа. Для того, чтобы поступить в ведущие вузы, будь это МГУ, Высшая школа экономики, физтех, нужно не менее 80 баллов. Вы знаете, много говорят о том, насколько вообще математика применима в жизни. Ну, казалось бы, да, вот мы учим логарифмы, логарифмическое уравнение. Вряд ли каждый, кого мы встречаем на улице, ежедневно решает логарифмические уравнения. Странно было бы, да, так думать? Но на самом деле, что такое вот мой предмет математика? Это развитие логики. То есть математика позволяет видеть нестандартное решение, видеть не один какой-то путь, а иметь выбор из нескольких возможных вариантов, рассчитывать, какой вариант лучше, то есть какой быстрее приведет, какой путь быстрее приведет к успеху. И даже на задачах ЕГЭ все это можно показать. То есть задача ЕГЭ – это материал для того, чтобы хороший преподаватель, хороший педагог мог ребят научить, передать им знания, культуру, возможности, да, возможность даже вот раскрыть свои таланты. Точно так же и в гуманитарных науках. ЕГЭ – это, в общем-то, для хорошего преподавателя, для хорошего учителя – это повод поговорить о более важных вещах. В нашем обществе очень живучий оказался миф о том, что ЕГЭ – это угадайка. И вот если я говорю с кем-то из взрослых, у кого нет сейчас детей школьного возраста, вот старшеклассников или племянников такого возраста, мне говорят: о, ЕГЭ – это страшная система, это угадайка, это у тебя есть готовый ответ, и тебе нужно случайным образом просто ответ выбрать. Нет, ничего подобного. Тестовую часть из ЕГЭ убрали 10 лет назад. Представляете, 10 лет прошло, а многие родители до сих пор верят, что их ребята на экзамене будут выбирать ответы из готовых. Ничего такого нет в реальности, потому что на самом деле ЕГЭ очень непростой экзамен. И даже не все родители знают, что это такое. И фактически это два экзамена в одном. То есть первая часть ЕГЭ... Да, это более простые вопросы, но там нет выбора. Там нужно сделать, вот сгенерировать этот ответ на вопрос, придумать его, или вспомнить, или решить что-то, придумать. В общем, его нужно создать. Там нет готовых. А вторая часть ЕГЭ – это сложные задачи. И можно сказать, что первая часть – это такой экзамен за курс средней школы, потому что там вопросы вот по всему-всему курсу средней школы. А вторая часть – это задание с развернутым ответом. Это очень похоже на то, что когда-то родители, когда сами поступали, сдавали как вступительные экзамены в вузы. И это совсем непростые задания, поэтому чтобы вот ЕГЭ сдать на высокие баллы, да, для поступления на бюджет, например, на 80 плюс баллов, нужно очень-очень много работать.
Анна Малкова, основатель ЕГЭ-студии, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну вот, возвращаясь к вопросу об этих баллах, а школа вообще может дать 100-бальное знание? Или тут без репетитора и специальной подготовки не обойтись?
Смотря какая школа, наверное. Есть школы, куда дети поступают по конкурсу, где мотивированная среда, и где преподаватели работают на определенном уровне, с высочайшими требованиями, с различным уровнем, высоким уровнем заданий. Школа может дать 100 бальников, но в этой связи очень трудно с профильными предметами. Они так или иначе требуют дополнительной подготовки. А поэтому мы все-таки немного лукавим, когда говорим, у всех детей равные возможности. Я знаю детей, которые говорят, я хотел бы, чтобы заниматься можно было с репетитором, у меня нет этой экономической возможности. Я знаю, они бы занимались, и все было бы гораздо лучше, чем будет только с участием школы. Так что те дети, которые имеют возможность ходить на курсы или иметь репетиторов, гораздо более выигрышной ситуации оказываются.
Но репетиторы, по-моему, всегда были. И в советское время без репетиторов в вуз, практически в хороший вуз, было невозможно поступить. Так что репетиторство – это некое паразитическое сословие вокруг ЕГЭ? Или это все-таки действительно инструменты, агенты передачи знаний? Или само слово «репетиторство» предполагает вот эту вот зубрежку, дриллинг, вот это натаскивание от слова «повторение»?
Анна, основатель ЕГЭ-студии, ошибается в том, что нет вопросов, я к ним не имею претензий, когда надо выбрать из вариантов верный ответ. Такие, например, в курсах истории, обществознания есть.
Есть,
конечно.
Да,
я даже удивлен, как их отменили, вот как человек говорит, 10 лет назад, если ЕГЭ внедрен только
10
как
лет назад,
да. Здесь нужна коррекция существенная.
Да.
Вот я не могу мимо этого пройти.
Удивило,
первая
да.
часть, а там нужно выбрать из вариантов ответов. То есть многое сказано верно в сюжете о том, что это непростой экзамен, и здесь затрагиваются разные области интеллекта человека, понимания, восприятия и так далее. Но вот не могу обойтись без комментариев в этой части.
Согласен.
Я не знаю, что имелось в виду. Может быть, русский язык, литература, хотя вряд ли.
Нет, в этом году тем более убрали определенные формулировки вопросов с единичным выбором ответа. И сейчас дети могут выписывать одну цифру, или две, или три. И спонтанно действительно можно отвечать. И
но
чем дальше, тем больше
это,
будет требований к ребенку, очевидно. Да-да.
Ответ может быть да не один, а несколько. Но это все равно некоторые считают угадайкой. Нет.
Вот в истории я видел, что есть очень вариативные ответы, что там, например, ленд-лиз, какое значение ленд-лиз имел для Советского Союза.
Да.
Там приведите два аргумента за и два аргумента против.
Да, это другое. Это уже когда аргумент.
Это уже
вот
часть
первая
Б, да?
часть, да, там
профильная.
Указываются варианты для ответов. Вернее, дается поле для этого. По поводу репетиторства, да, существовало и в советское время, не в таких масштабах, естественно. И ну, сейчас, на сегодняшний момент, или этап, лучше сказать, момент это слишком быстро, это спасительный инструмент для российской педагогики. Потому что в силу разных причин, не только здесь уже, потому что ЕГЭ внедрен, не дается достаточного уровня знаний педагогами в большинстве образовательных учреждений нашей страны. И репетиторы порой не только вот тренируют, а дают базовые представления, которые ребенок должен иметь, к примеру, уже в 5-6 классе, а он благодаря репетитору узнает об этом или приобретает их в 8-10 классах. Так что функции школы постепенно переместились в эту сферу, и многие дети уже не хотят обучаться в школе, потому что им интереснее. Вот так, с этим репетитором. Он раскрывается в большей степени образ-то репетитора. Сейчас вот именно в эти годы. Это уже тьютор. Это уже человек, который вводит в область знаний в принципе, а не только в узкий коридор поступление в ВУЗ. Вот так, на мой взгляд, трансформация происходит. Конечно, здесь палитра широкая. Есть такие репетиторы, которые вот это вот тренинг, вот это вот все.
Слушайте, а вот здесь я хочу шире поставить вопрос. Поступление в ВУЗ и вся эта кутерьма 10-11 класса, подготовка к поступлению в ВУЗ, эти высокие баллы по ЕГЭ, что там 80 по предметам надо, 80+, и так далее. А нужно ли оно? Вот это может быть какое-то очень такое наше постсоветское, российское. Вот я недавно, меня совершенно впечатлило. В Швейцарии мы говорили с друзьями, в Швейцарии феноменально низкий процент людей с высшим образованием. Там учителей школьных нету практически с высшим образованием. Там в школах учат детей, люди со средним специальным образованием. Там, если ты с высшим образованием, ты моментально получаешь огромные какие-то карьерные преимущества. Полно там техников различных и, ну, врачи, понятно, другое дело. Вот интересно, что как-то Швейцария, достаточно успешная состоявшаяся страна, живет без такого огромного класса людей с высшим образованием. А в России нужно? Может, это наследие какой-то такой советского просветительского проекта?
Ну, наверное, постсоветского, когда развалилась система профессионального образования, когда мы потеряли определенные профессиональные ориентиры. И сейчас, когда я открываю определенные сайты, связанные с выбором профессии нашими абитуриентами или специальности, которые определенные вузы предлагают, для меня они вообще кажутся какими-то иллюзорными. Менеджмент, маркетинг, управление персоналом, что-то такое вот иллюзорное, или вопросы государственного муниципального управления. Причем в каждом вузе это тотальное вот такое вот просветительство, я бы сказала. Ничего плохого в том, чтобы наш ребенок получил высшее образование. Другое дело, насколько оно жизнеспособно, насколько оно качественное. И не много можно сказать о качестве, может быть, высшего образования. Одна моя коллега, уйдя из высшей школы, отработав там 25 лет, сказала: «Я чувствую, что мои знания рутинные. Мой ребенок, ученик или студент гораздо больше может знать и с помощью интернета эту информацию выудить». И поэтому качество образования высшего тоже вызывает сомнения. Дети иногда более обучаемы сами с собой. И вопрос еще встает о самих детях. Да, они хотят развиваться, но зачастую среда им не дает этого потенциала. И поэтому, кстати, они ходят и к репетиторам. Поскольку современные дети, даже мотивированные, они скучают в школе, им нужен индивидуальный подход, им нужно действительно тьюторство и наставничество, нужно, чтобы двигались за их образовательными потребностями. И, к сожалению, та индивидуализация образования, о которой мы говорим в средней школе, она с трудом нам дается. Все-таки школа массовая. И репетиторы помогают вытягивать действительно интерес из ребенка к определенному предмету. И еще вдобавок в связи с вузовской ситуацией, мы можем говорить о действительно достоинствах, недостатках того, что у нас слишком много людей получает высшее образование. Вопрос действительно в качестве этого образования. И все-таки, на мой взгляд, высшее образование повышает хоть как-то интеллектуальный потенциал нации. И все-таки по лицу видно, что человек обладает какими-то навыками высшего образования или знаниями, приобретенными высшим образованием. Это важно. Но я не берусь судить, насколько оно качественным.
Чему вообще должна учить школа? Вот давайте философски, у нас вот такая футурологическая программа, давайте вторую ее часть посвятим разговору в принципе о базовых основаниях среднего образования, школьного образования. Чему должна учить школа? Мировоззрению? Или дать некую базовую сумму фактов, которую человек потом сможет складывать в своей будущей деятельности? Мне здесь вспоминается знаменитая цитата из Лао Цзы, по-моему, он говорит с учеником. Ученик говорит: вот вы, Лао Цзы, мудрый человек, вы знаете столько вещей. Нет, отвечает Лао Цзы, я совсем не знаю столько вещей, но я просто понял ту нить, которая связывает их вместе. Вот школа учит этой нити?
Ну, здесь хотелось бы на прежний вопрос ответить о вузах, но уже надо на это, да?
Да нет, Сергей. Собственно, у нас свободная дискуссия. Да, давайте это сказать. Скажите, что думали про вузы, да, и затем тогда вернемся к этой большой дискуссии.
Я считаю, что такого обилия вузов, при условии, что низкий уровень образования в вузах сейчас в целом, вот это я уже знаю, не нужен. И эти баллы также, в общем-то, не нужны, потому что зацикленность на них вызывает раздражение, вот эти вот разные контрасты, конкуренцию не в той области, в какой требуется. Там у тебя сколько, 65, 72, и вот идет какая-то битва за иллюзии, за химеры, в общем-то. там 85, а нет, там 94 надо, вот втиснуться, вот это, в эти фермопилы втиснуться. Потому что принимают только с такими баллами. Это же целая уже субкультура сформировалась.
Ну да, она абсолютно да? цифровая такая, как вот эти KPI, там,
погоня за качественными. Тебе не хватило двух, там чего-то. Да, ну, да, как, да. Это не может быть контентом вот основным молодого человека на этом этапе жизненном, чтобы подсчитывать эти баллы и находиться в зависимости от них. Потому что он там на бюджетный попадет или не попадет, он будет метаться между вузами. Поэтому очень верно, больше техников, больше людей конкретных специальностей, здесь я соглашаюсь с Ольгой, потому что эти маркетологи, логисты, я смотрел список, тоже, какие профессии, там ни одной профессии, ну, только мастер по стиральным машинам, по ремонту стиральных машин, вот мне понравилось, это а важно. Там какие-то вот, да, да, вот это вот сложно, так что... Конечно же, вузов, система подготовки вузов, вузов специалистов требует модернизации. Но мы вспоминаем знаменитое письмо министру Ольги Васильевой, Веры Афанасьевой, профессора Саратовского университета. Это крик просто человека из высшей школы о том, что происходит в вузах. И что срочно эту ситуацию нужно менять.
Археология будущего. Продолжаем наши дискуссии. Напомню, что в гостях у нас Ольга Брюханова, учитель русского языка и литературы лицея Высшей школы экономики, и Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук. Говорим мы о том, куда должно двигаться школьное образование. Повод для разговора 10 лет ЕГЭ, но в принципе встает вопрос о том, что проверяет этот экзамен, а еще шире, чему учит школа. Учит она некой сумме знаний, которая механически примеряется к жизни, или она учит некому широкому системному взгляду. Вот для вас, Ольга, что важнее, предмет или компетенция?
Предмет с компетенцией, сказала
предмет
бы я.
С компетенцией.
От предметного материала отталкиваются компетенции. Когда мы говорим, нам не нужна знаниевая парадигма, мы лукавим, потому что от знаний формируется и умение владеть этими знаниями, и выход на освоение нового материала. И действительно, все-таки надо развивать у детей интерес, пресловутую мотивацию к тому, чтобы расти и двигаться. А зачастую эти дети интереса лишены. И школа гасит этот интерес на этапе уже иногда начальной школы, не говоря уже о средней. Мы говорим о качестве в целом отечественного образования. И, пожалуй, ЕГЭ только подстегивает детей к тому, чтобы учиться. И детей стращают этим ЕГЭ как способом даже манипулирования. А вот делать так, чтобы детям действительно интересно училось и хотеть, интересно училось и хотелось учиться, не все учителя готовы. И тут возникает вопрос профессиональной компетенции и учителя, и системы подготовки педагогических кадров, и учебников, учебных материалов, и готовности учительского сословия открываться новым технологиям. Ведь формально повесить доску или назвать цифровизацией образования, это только так вот красноречиво это все звучит, это не значит решить проблему. Учителя сословие все-таки очень статичное, консервативное, ригидное, я бы даже сказала. Я нежно и бесконечно люблю своих коллег, но вижу, насколько им тяжело даются разные новшества. И даже изменение какого-то одного или двух заданий в формате ЕГЭ иногда вызывает негодование или смятение среди учителей. Нам нужны мобильные, открытые, к диалогу и к самосовершенствованию учителя. Ну, вот тут возникают социальные факторы опять. Кто идет в эту профессию и кем становится учитель, когда он становится урокодателем, зависимым от нагрузки, от отношений администрации. Мы опять говорим о комплексе проблем. Ну, вот дай бог нам хороших учителей, которые искренне, с горящими глазами верят в ученика и любят свой предмет и заинтересованы в их успехе. Тогда ему и придет вот тот шаг, тот путь, по которому можно привлекать к мотивации и учить не знанием, а навыкам. И все совмещать. Дело, ну, да, на мой взгляд, в личности учителя.
Применение, да, вот вашей дисциплине в истории. Действительно, что вот важнее, чтобы человек знал некий набор дат и лиц, или умение, не знаю, сопоставить разные исторические эпохи, или, скажем, поверить нынешнюю политическую ситуацию в России, там, эпоху Ивана Грозного?
Конечно, системное видение. Конечно, историческое сознание. Безусловно, без знания об определенных лицах, фактов не обойтись, но не упираться в них. Я всегда говорю, ты имеешь матрицу ученику, да, тебе дал учитель, с помощью учителя сформировалась эта матрица. Если ты забыл какие-то даты, ты можешь уточнить это в справочнике, в интернете.
Погуглить,
это не страх.
Да.
Конечно. Не надо упирать. А ты знаешь, и задают какой-то вопрос, ориентированный на вот это вот четкое узкое знание. Ну, хорошо, если человек это знает, этот факт. Но все-таки, опять же, мне известны люди, обладающие хорошей памятью. А что, мы память проверяем? Нет, так не должно быть. Фактологически они подготовлены системно, причинно-следственные, аналитические выводы, сопоставления. Эти навыки находятся на очень плохом уровне.
ЕГЭ это каким-то образом оценивает или это вообще все мимо ЕГЭ проходит? Критическое мышление, креативное мышление. Как там, 4К есть, да? Коммуникация, коллаборация, креативность и критическое мышление. Скажем, критическое мышление. Вот я как преподаватель всегда говорю, ну, у меня обычно более старшие студенты, там, магистры, и старшие, я говорю, главная свою цель вижу вам привить критическое мышление. Чтобы вы ставили под вопрос любой текст, любое мое заявление и любой полученный факт.
Но вы
ЕГЭ как-то ловит
да,
это?
Да, здесь как раз проблемность. Да, этот принцип, который я вот 33-й год пытаюсь внедрить, независимо от того, что проходят реформы, всякие преобразования, поддерживающие или ослабляющие, это вот мое устремление, конечно, проблемность видения ситуации. Да, ЕГЭ какой-то сегмент этого общего поля моих усилий затрагивает. Например, какой-то тезис дается, и предлагается ученику привести аргументы в подтверждение этого тезиса и в опровержение. Да, затрагивается. Я здесь ничего не могу. Вернее, отрицать этого не могу. Но все равно ЕГЭ это особое, вот, как сказал, особый пакет каких-то предъявлений, угу. Которому не приводит обучение в школе, не приводит. И между этим, вот обучением в школе и ЕГЭ
стоит репетитор.
Да, какой-то вот буферный такой интервал. Ну а насчет целей школы, вот вы спросили, и даже целью жизни Аристотель считал познание. Ну, что к этому добавить? Ну, 24 века назад человек сказал очень верную мысль. Я ее поддерживаю. Познание. Ну, а что, школа не будет тут участвовать?
А для вас, Ольга, как вы формулируете вот свою гиперзадачу, сверхзадачу, как учителя русского литературы?
Сначала
с чем вы хотите, быть... чтобы вышел ваш выпускник из школы?
Это каждый год меняется у меня. Если бы было бы лет 5 назад, я бы сказала, формирование определенных навыков, связанных с владением материала, осознание там, своей культурной идентичности, разговор о национальном там, богатстве слова, русского языка. У меня даже были такие шаги, когда я пыталась придумать, будучи учителем, ну, отчасти в школе не реализованным, я кандидат философских наук, механизмы, скажем так, социокультурной адаптации детей, вот социализации в широком смысле слова. Но тут я опустила руки и поняла, что среда берет свое, и сколько бы я ни пыжилась иногда с музеями, театрами, с разговорами, со спектаклями, и с какого-то рода творчеством, очень часто среда, семья, гены берут свое, и поэтому вот на данный момент я вижу в своей задаче поддержку тех интересных, развитых, мотивированных и творческих детей, с которыми я работаю, и помощь в их самореализации. Потому что да, они ко мне пришли есть. Уже со своими какими-то задатками и с хорошими возможностями. И мне везет, потому что я работаю не с кирпичиками, складывая с 5 класса вот фундамент этого самосознания и способностей. И ко мне пришли дети, готовые учиться. И я изо всех сил их поддерживаю и помогаю им с помощью литературы и слова. И помогаю оттачивать, в частности, их речь. Поскольку наши дети обделены сейчас коммуникацией в широком смысле этого слова, и вербальной, устной, да, и письменной. Мы, к сожалению, в шорах нашей компьютерной виртуальной реальности. И мы пытаемся с ними говорить и писать. С тем, чтобы им легче было жить.
Да, вы, мне кажется, очень верно сформулировали помощь самореализации человека вообще как некий большой такой философский проект, сверхзадача. Ну и еще одну верную вещь, я могу не поддержать, это вот обучение общественной эмоциональной жизни, обучение эмпатии, то, чего так не хватает в современном обществе. И вот, не знаю, наверное, в лучших российских школах это есть. Вот я видел на Западе, там у меня у знакомых училась дочка, знаменитая есть такая берлинская международная школа, и вот мы с ней летели однажды, я уже который раз в этой программе здесь это говорю, но меня произвело впечатление ее рассказ из Берлина в Москву. 3 часа она рассказывала, как ее учат. Меня впечатлило, как они 14-15 лет, старшие классы, сколько времени они уделяют социальной работе. Они там чуть не половину времени идут, работают с беженцами, с сирийскими беженцами. Они, так сказать, узнают их проблемы, они помогают решать какие-то вещи. Вот. И это, казалось бы, на той как бы предельной верхней стадии обучения, когда людей надо готовить к университету, натаскивать. Нет. Их учат вот, этих, вот этим эмоциональным вещам, сочувствию и пониманию вот этих основ социальной жизни. Это меня очень сильно впечатлило.
И вот к этому вашему замечанию можно
да.
Я тоже добавлю свой, внесу вклад. Я и с учениками начальной школы работаю тоже, и со студентами, с абитуриентами. Тут такой у меня спектр. И я вижу, насколько востребованы воспитание эмоций и само это укрепление нравственной конструкции, которая потом будет помогать и уже помогает начальной школе усвоению знаний. И, кстати, в области истории это очень тоже важно. Когда мы говорили о фактах, нет факты, без прочтения нравственного, ну, в общем-то, сухие.
И даже учат часто, есть IQ, есть IQ, да, IQ и эмоциональный коэффициент.
Конечно.
Эмоциональный интеллект учат и искусственный интеллект, эмоциональные
и вот
эмоции.
Здесь я могу сравнить, что в начальной школе открытость на высоком уровне, способность к эмпатии, потому что она природно дана, так ее поддержать и прокурировать. А потом уже к 5-му, 6-му классу идет заглушка, некоторая, так вот я называю. И ребенок со своей широкой гаммой чувств, представлений как-то усыхает. Потом у некоторых может быть возрождение. В 9-м, 10-м классе, может быть, как раз на площадке вот таких учреждений, как образовательных учреждений, как высшая школа экономики, а у кого-то не наступает этого возрождения. Кстати, здесь также роль репетитора. Вот вообще не с ним может это произойти. Потому что у некоторых представление о себе, вот насчет самооценки, самореализации, педагоги это сформировали, что ребенок о себе говорит: «Я дебил, я урод». И тут же к этому состоянию подкатывает вагон с вопросами ЕГЭ. Представляете? Представляете, какая
ну,
композиция?
Это, да, это подготовка, вот, подготовка вот винтиков для такой будущей корпоративной системы, офисных работников, менеджеров, которые, так сказать, вот этим винтиком катятся из школы через ЕГЭ и затем уже встраиваются в корпорацию.
Я пытаюсь тоже в душу к детям залезать через литературу. 10 лет еще дети говорили мне: ну что вы с этой Катериной? Ну, изменила, и ладно, какие вообще вопросы? Ценностная система там 19 века им была чужда. И сейчас я чувствую, что каждый урок должен ты очень сильно включать свою душу, потому что насколько ты эмоционально и внятно и душевно, опять же, будешь говорить о произведении, так оно и откликнется. Очень тяжело, дети прагматики, дети рационалисты, опять заточенные под конкретные цифры и конкретную выгоду. Мы живем в обществе потребления, и, пожалуй, дети чуть-чуть всего это сканируют, и они, вот дети, рожденные вот в 2000-х годах, уже четко все понимают. А нужно ли действительно иметь высокие баллы? А насколько важно мне учиться? Я и так сдам, отстаньте от меня.
Вопрос, а зачем мне это надо знать? Вот я был с этим потрясен. Я на Западе столкнулся, преподавая на Западе, потому что, опять-таки, из моего поколения, глядя, знание, вот как аристотелевский императив, оно обладает некой абсолютной ценностью. Ты не спрашиваешь, зачем тебе нужно это знать. Да. Ты нужно знать потому что это есть, как Эверест, потому что вот он стоит. А они спрашивают, хорошо, вот вы вот какую-то тут теорию свою развиваете. А зачем мне это нужно это знать? Вот что это мне даст в жизни? И я был совершенно поставлен в тупик этим вопросом. Но здесь мы выходим к последнему, наверное, теме, которую мы успеем обсудить в этом эфире. Это вот что вы думаете о современном поколении, особенно если глядеть из 2009-2019 год. Цифровое поколение, поколение Гугла, поколение, которое моментально любую информацию может подгрузить из сети, поколение, которое интегрировано в рынок. Как они изменились и какие они ученики? Ну, может быть, вы начнете.
Я мама этого поколения, да. У меня сын выпускник. Я, начитавшись концепции по поводу поколения X, Y, Z, понимаю, да. Что действительно каждое поколение родителей отрабатывает свои неотработанные какие-то вещи вместе с детьми. И я вижу причину формирования тех детей, которые сейчас есть, и в родителях тоже. Мы очень стараемся, мы заточены на успех, мы тревожны, пережив определенные социальные катаклизмы, и хотим от всего беречь наших детей. Но эти дети иногда отстраняются от нас, и они более мудры. Они больше заточены на открытость миру, и они менее консервативны. Они способны на критическое мышление. И когда мне говорится, так уже не думают, это в советское время так думали, а сейчас другое, я понимаю, да, вот оно, тот самый конфликт отцов и детей. Эти дети быстро усваивают информацию, они очень мобильны и очень обучаемы. И это не только в освоении гаджетов, это в освоении новых течений музыки, скажем, или новых произведений литературы. И если я очень консервативна, они более открыты ко всему новому. И они легко общаются действительно с разного рода блоками информации. Но долго концентрироваться на определенной задаче или целях они не могут. Им действительно всегда нужна мотивация. И, может быть, это мое действительно советское воспитание. Мне немножко жалко от того, что они лишены такой ценности, как коллективизм, эмпатия. Умение сострадать. Так, например, на своей странице ВКонтакте я расположила один пост Нюты Федермессер, когда она эмоционально очень говорит о необходимости интервью одной из газет, о необходимости паллиативной помощи. Дети очень живо отозвались на предыдущий пост, в котором сказано о том, что если ребенку удаляют с экзамена государственного в этом году, ему 2 года не дается право пересдавать этот экзамен. Но тут были какие-то отметки. А на этот пост живо откликнулись какими-то отметками только двое. Душа не отвечает. Чувство коллективизма и ответственности за общее дело, которое вокруг тебя происходит, и осознание своей значимости в социальных процессах, вот в этой включенности нет.
Вот этого не хватает.
Вот этого жалко.
Самый последний вопрос, у нас буквально последняя минута. А вообще, как вы считаете, нужны экзамены в школе? И нужны ли оценки? Может быть, это ненужный стресс, которому мы подвергаем человека?
Вообще, цивилизация должна привести к отмене оценок и, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе, я думаю, вполне возможно было бы аттестовывать ребенка по контрольным работам, которые проходят в школе. А их слишком много уже. Да и достаточно вполне, чтобы его аттестовать. И потом эти баллы каким-то образом участвовали вот в рассмотрении кандидатуры этого ребенка на поступление в ВУЗ.
Ну да, различные способы аттестации. Ну что ж, это да, прекрасное заключение, что цивилизация, видимо, остается нам уповать на прогресс и цивилизацию. Ну а пока что прогресс идет еще слишком медленно. У нас есть ЕГЭ, и мы желаем всем выпускникам и абитуриентам максимального успеха набрать те самые заветные 100 баллов. 100 баллов под килем, как говорится, да, 7 футов под килем и большого плавания. Спасибо за этот разговор. Ольга Брюха, Александр Снегуров. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология будущего».
Всего доброго.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Христианство за 2000 лет своей истории вдохновляло и борцов за свободу, и тех, кто порабощал. Каково место христианства в современном мире, в современной России, и найдется ли ему место в России будущей, России свободной? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.